Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Конгресс правозащитников в Москве. По каким причинам в России не складывается гражданское общество? Разные версии отравления Александра Литвиненко. Как понять, кто преступник, а кто жертва? Кончина генерала Аугусто Пиночета. Почему смерть диктатора вызвала противоречивую реакцию в Чили? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня допрос российского предпринимателя Андрея Лугового по делу о смерти Александра Литвиненко в Лондоне продлился в одной из московских больниц более 3 часов. Луговой подтвердил, что он давал показания исключительно как свидетель. В допросе принимали участие сотрудники Генеральной прокуратуры и детективы Скотланд-Ярда, которые работают в эти дни в столице России. Луговой и еще один свидетель Дмитрий Ковтун, который был допрошен ранее, проходят в этой клинике радиологическое обследование. Оба они встречались 1 ноября с Литвиненко в баре лондонской гостиницы «Миллениум». По их словам, они обсуждали там деловые вопросы. После этой встречи Литвиненко был госпитализирован признаками тяжелого отравления и 23 ноября скончался. Состояние здоровья Лугового и Ковтуна остается пока не вполне ясным. Сегодня в Гамбург, где в местах пребывания российского бизнесмена Ковтуна были обнаружены следы полония-210, прилетели эксперты Скотланд-Ярда. Они занимаются расследованием убийства Александра Литвиненко теперь им на германской территории. Немецкий прокурор не исключил, что Ковтун мог быть причастен к убийству экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
Английские следователи присоединятся к специальной группе следователей и экспертов под кодовым названием «Третий человек», созданной в Гамбурге по решению Федерального ведомства по борьбе с преступностью. В воскресенье в Гамбурге было официально объявлено, что во многих местах пребывания Дмитрия Ковтуна перед его вылетом в Лондон на встречу с Литвиненко были зафиксированы следы полония-210. Представитель ведомства по защите от излучений Геральт Кирхнер. По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии-210. Специалист говорил о 95% вероятности доказанности следов полония-210, подчеркивая, что исследования еще продолжаются. Кроме уже ранее называемых квартиры бывшей жены и дома тещи, в которых Ковтун ночевал, следы полония-210 найдены в одном посещенном им учреждении и в автомобиле, в котором он передвигался по городу. То, чего пока не сообщают или не знают следователи в Гамбурге, это то, кто встречал Ковтуна в гамбургском аэропорту на БМВ, который позднее был обнаружен во дворе дома бывшей тещи Ковтуна. Говорит Томас Менцель. Мы попросили специалистов обследовать этот автомобиль, и они нашли на месте пассажира радиоактивные следы, которые также идентифицируются как полоний-210. Но группа продолжает идти по следам Ковтуна в Гамбурге. Ковтун посетил 30 октября ведомство по делам иностранцев, где оставил свою подпись под документом. На этом документе также найдены и зафиксированы следы полония-210. В том, что касается участия или неучастия Дмитрия Ковтуна в отравлении Александра Литвиненко, немецкие криминалисты не спешат с выводами, предоставляя их английским коллегам. Говорит курирующий расследование в Гамбурге обер-прокурор Марин Кёнке. Расследования пока не позволяют ответить на вопрос, был ли Дмитрий Ковтун жертвой или участником преступления. Расследование будет продолжено, в том числе и за пределами Германии. Сама личность Дмитрия Ковтуна о местонахождении и состоянии здоровья которого есть несколько противоречивых сообщений, вызывает в Германии много вопросов. Мало что известно о его прошлой жизни в Германии и конкретных занятиях. По его собственным словам, он 12 лет прожил в Гамбурге, который покинул после развода с немецкой женой в 2003 году. После этого он вернулся в Москву, но сохранил вид на жительство и квартиру в Гамбурге, в которую, как считают сегодня эксперты, он больше никогда не заходил. В интервью журналу «Штерн», которое дал Ковтун до того, как стало известно о якобы имеющем место его радиоактивном заражении, он, отвечая на вопрос о том, что он знал о Литвиненко до их первой встречи, сказал: «Только то, что он старый знакомый Андрея Лугового. О его истории я понятия не имел». Вопрос журнала «Штерн». Вы имеете в виду его пресс-конференцию, на которой он заявил, что ФСБ поручило ему убийство Березовского? Дмитрий Ковтун. Обо всем этом я узнал только в Лондоне. Литвиненко рассказал мне, что Березовский подарил ему дом, и что он до недавнего времени был сотрудником его бюро с зарплатой в 5 5 000 фунтов в месяц. Я спросил его, можно ли на это жить. Он сказал, что ему хватает. Конец цитаты. В том же интервью Дмитрий Ковтун сказал: «Я никогда не работал на ФСБ, но я учился в той же военной академии, что и Андрей Луговой». Конец цитаты. Канцлер Ангела Меркель заявила вчера, что обеспокоена развитием событий в деле Литвиненко и появлением немецкого следа. Некоторые политики Германии говорят уже о том, что случай с нахождением следов полония-210 в Гамбурге заставляет усомниться в достаточном уровне безопасности в стране. Заместитель руководителя фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Вольфганг Босбах заявил в интервью газете «Берлинер Цайтунг»: «Если неизвестные нам иностранные организации могут планировать и осуществлять действия в Германии, это должно вызывать сильное беспокойство по поводу состояния обеспечения безопасности граждан Германии». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Расследование смерти Литвиненко продолжается в Великобритании. Политические эксперты полагают, что итоги этого расследования могут негативно сказаться на состоянии отношений Москвы и Лондона. Литвиненко, как известно, входил в окружение опального олигарха Бориса Березовского. Его близким другом был чеченский политик Ахмед Закаев. Генеральная прокуратура России уже не первый год пытается добиться от Великобритании выдачи обоих этих политэмигрантов. Такой же статус, кстати, имел и сам Литвиненко, незадолго до гибели получивший британское подданство. Английские газеты выражают подозрение, что к убийству бывшего офицера КГБ причастны российские спецслужбы. Это тоже нервирует Москву. Прокомментировать влияние дела Литвиненко на российско-британские отношения корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньона.
Я бы сказал, что произойдет заметное ухудшение этих отношений, и это будет заметно во всех их сферах. В Лондоне с подозрением наблюдают за тем, что происходит в Москве, за тем, как ведет себя Кремль. Ощущение такое, что поведение ФСБ несовместимо с международными нормами.
Какие конкретно сферы британо-российских отношений могут стать жертвой этого охлаждения?
В особенности это коснется сотрудничества в сфере безопасности, в частности, сотрудничества в рамках заключенного соглашения по борьбе с терроризмом, по борьбе с организованной преступностью. Явно забуксует соглашение об обмене информацией о международной преступности. Возможно, что урон будет нанесен и другим сферам британско-российских отношений, таким как торговля, культурный обмен, некоторым сторонам политических отношений. Британское правительство пытается отделить дело Литвиненко от широкого международного контекста с тем, чтобы российско-британское сотрудничество сохранилось в рамках Организации Объединенных Наций и в международной сфере. Тем не менее, думаю, что пострадают и эти сферы.
Можете ли вы припомнить за последние годы какие-либо враждебные акции в России в отношении Великобритании, вроде обструкции, которую устраивает в Москве организация «Наши» британскому послу?
Нет, не могу припомнить. Посол жалуется на преследование на улицах, на неофициальные притеснения, столкновения, оскорбления, разного рода выходки, которые нередко происходили в советские времена и которые с тех времен не применялись в отношении послов западных стран. Эти инциденты – явный признак ухудшения отношений между нашими странами.
А какова официальная позиция британского правительства в связи с делом Литвиненко?
Правительство все еще надеется на сотрудничество Москвы в этом деле. Думаю, однако, что оно вряд ли его добьется. Ведь очевидно, что русские создают разного рода препятствия, и что находящиеся в Москве британские следователи вряд ли получат возможность свободного доступа к тем, кого они хотели бы допросить.
Российская генпрокуратура намерена направить в Лондон собственных следователей для допроса друзей и родственников Литвиненко. Однако уже известно, что они не намерены с ними сотрудничать. Какова позиция британского правительства на этот счет?
Это очень трудная проблема. В Москве явно пытаются воспользоваться делом Литвиненко для попытки добиться экстрадиции некоторых российских политэмигрантов, в частности, Закаева и Березовского. Причем русские сейчас добиваются этого очень искусно. Ведь если проводится всеобъемлющее расследование, то события в некоторых непроясненных сферах жизни российских политэмигрантов могут иметь какое-то значение для этого расследования. И это создает заметные трудности. Думаю, что британские власти определенно воспротивятся любым попыткам экстрадировать этих людей.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Времени. Время свободы» за понедельник, 11 декабря. В Москве сегодня открылся третий Всероссийский гражданский конгресс. На этом форуме лидеры и участники оппозиционной коалиции «Другая Россия» вместе с общественными деятелями и правозащитники обсуждают программу гражданского согласия, которую ранее называли программой национального согласия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Третий Всероссийский гражданский конгресс проходит между двумя датами, знаковыми для российских демократов – Всемирным днем прав человека и Днем России. Конституции. Политическая общественность больше всего ожидала от Конгресса программы гражданского согласия, которую разработала группа экспертов оппозиционной коалиции «Другая Россия». Однако авторы документа представили участникам Конгресса предварительные рабочие материалы программы. По словам руководителя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, принять документ можно тогда, когда будут найдены те точки соприкосновения, которые, цитирую, «устраивали бы правых и левых, старых и молодых». Именно по этой причине Конгресс начал работу в 5 секциях с обсуждением предложений, изложенных в документе. Программная декларация гражданского общества, так назвали документ его авторы, состоит из двух частей – объективной, диагностической и конкретной программной. В них, в частности, внесены предложения о возврате вкладов населению и об восстановлении минимальной почасовой оплаты труда. Содержатся довольно серьезные радикальные предложения политического толка. Основные принципы программного документа изложил один из его авторов, сопредседатель гражданского конгресса Георгий Сатаров.
Главная ее направленность – это ремонт политической системы и ремонт государственности. А в той части, которая касается сферы экономики и социальной сферы, там бесспорного характера, который, опять же, вот могли бы устроить политиков разного фланга. То есть то, что может объединить людей вокруг такой программы. Мы предлагаем отделить милицию безопасности от вертикали милицейской и сделать ее зависимой от местных органов самоуправления. Управление с избираемым, если угодно, шерифом, чтобы и по налогам, и по всему эта милиция зависела от граждан. Мы меняем, в принципе, концепцию Министерства внутренних дел. Оно становится действительно Министерством внутренних дел, а не суперполиции. Мы предлагаем полностью ввести выборность мировых судей, упразднить аппарат правительства как орган, дублирующий министров и при этом безответственный.
Говорил сопредседатель гражданского конгресса Георгий Сатаров. Он не исключил, что программа может стать предвыборной платформой единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. При этом он отметил, что это лишь версия гипотетическая, и на сегодняшний день каких-либо конкретных кандидатур у «Другой России» пока нет.
Если такой кандидат будет, и если процедура, по которой этот кандидат возникнет, нас устроит, если ему эта программа придется, то почему нет? Я и мои коллеги исходим из тезиса о том, что для страны сейчас гораздо важнее процедура, по которой определяется президент, чем фамилия этого президента.
Самое большое опасение оппозиции – введение преемника. По словам Георгия Сатарова, когда в России свернута демократия и наступил кризис политической конкуренции, программа гражданского согласия – один из тех документов, который способен поменять ситуацию. У нас нет обольщения, что программа начнет реализовываться в полном объеме в результате победы единого кандидата от оппозиции, говорит Георгий Сатаров. Но есть полная уверенность, что она может поменять планку отношения избирателя к тому, что предлагают другие политики.
У избирателя появится возможность говорить политикам следующее. Ну вот смотрите же, вот есть такая программа, вот там ясно, вот конкретные шаги предлагается то-то и то-то. А что за тягомотину вы нам предлагаете? Да, если эта функция будет выполнена, уже этот документ сработает.
Работа делегатов Конгресса в секциях шла неспокойно. Участники не соглашались с некоторыми пунктами программного документа или же вносили свои предложения. Одно из таких было озвучено в секции по ограничению преследования за общественно-политическую деятельность. В программе не оказалось вариантов решения такой проблемы, как карательная психиатрия, говорит руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Той резолюции, которая была выработана, ну, проекту резолюции, надо будет сделать серьезное дополнение, потому что из 5 выступавших 2 говорили о использовании психиатрии для преследований, причем именно для политических преследований, потому что они сталкиваются с случаями психиатрических преследований правозащитников за их правозащитную деятельность. Этим будет дополнена наша резолюция.
Особенно бурно шло обсуждение в секции противодействия расизму, фашизму и ксенофобии. По словам ведущего секцию Гарри Каспарова, у участников нет согласия даже по таким вопросам, как определение национализма и ксенофобии. Что касается документальных предложений по борьбе с национализмом, Гарри Каспаров «Радио Свобода» сказал следующее.
Власть фактически сама фашизируется. Власть использует самые омерзительные методы, если говорить о депортациях грузин, использует методику там, жесткого подавления, как раз характерную для тех движений националистических, фашистских, с которыми она якобы эта власть борется. Поэтому, с моей точки зрения, говорить надо о том, что власть в России потеряла свою демократическую основу. И только излечив вот эту проблему, можно попытаться восстановить нормальное отношение в национальной сфере.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 11 декабря. Сегодня в Иране открылась конференция по Холокосту, вызвавшая резкую критику на Западе. Власти Ирана заявляют, что хотят оценить масштабы Холокоста, катастрофы еврейского народа в годы Второй мировой войны. Среди сотен участников конференции из 30 стран француз Робер Фаррисон, отрицающий, что нацисты использовали газовые камеры, и австралиец Фредерик Тайбен, который провел несколько месяцев в тюрьме в Германии по обвинению в разжигании межнациональной вражды. Конференция в Иране резко осудили в США, Германии и Израиле. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Конференция организована Иранским институтом политических и международных исследований. Хотя наблюдатели прекрасно отдают себе отчет в том, что главным действующим лицом должен стать президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Накануне конференции в Тегеране еврейские религиозные лидеры и израильские политики называли ее участников не иначе, как сборищем лжецов и подлецов. Слова главного раввина России Адольфа Шаевича и заместителя премьер-министра Израиля Шимона Переса. Западные политики выражались немногим мягче. Так, Госдепартамент США заявил о мероприятии как о позорном акте. Некоторые журналисты без обиняков окрестили конференцию сборищем самых именитых антисемитов мира. Имена экспертов, которые приехали в Тегеран обсуждать, чем же на самом деле было уничтожение более 6 миллионов евреев нацистами, не разглашаются. Однако те из них, кто был сам не прочь раскрыть свое инкогнито, уже это сделали. Среди таких французский писатель-ревизионист Жорж Штиль, американский ученый Дэвид Дьюк, в свое время состоявший в Ку-клукс-клане, и другие. Впрочем, на конференцию попали и те, кого сложно заподозрить в антисемитизме, например, представители британской еврейской общины и простые израильтяне. В интервью «Радио Свобода» своим мнением о конференции в Иране поделился президент Ассоциации мусульманских журналистов России Радик Амиров.
Мы говорим, что Холокост был, то, что людей убивали только по национальному признаку. Это и есть геноцид, это и есть расизм, это и есть фашизм, и для нас он неприемлем. И официальная позиция Совета муфтиев России высказал заместитель Духовного управления мусульман Дамир Хазрат Гизатуллин. Иудеи являются для нас братьями. Люди Писания, и мы не можем их от них, что называется, отказываться.
А зачем, по вашему мнению, иранский президент Махмуд Ахмадинеджад вообще созвал такую конференцию?
Это уже не первое такое мероприятие, которое касается Холокоста. Летом они устраивали так называемый тур карикатур по поводу Холокоста. И якобы это были ответы на карикатуры на нашего пророка. Тогда я, как президент Ассоциации мусульманских журналистов, на собственном сайте muslimpress.ru поставил опрос наших религиозных деятелей не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода, из Татарстана, и из других регионов, в котором я спросил, а вы пойдете на такую выставку карикатур? И все однозначно сказали, что нет. Почему? Потому что иудеями, с евреями у нас очень большие и очень такие тесные связи.
Если смотреть на эту конференцию просто со стороны, можно ли сказать, что она является продолжением каким-то вот того карикатурного скандала, как его называют в прессе?
Иран время от времени подкидывает в топку дрова, которых вообще не нужно было делать. Да. Такие действия, как вот эта конференция, такие форумы, там не на благо диалогов цивилизации, диалогом нации, диалогом религиозных конфессий. Искусственное, да, натягивание, что называется, за уши, ничего хорошего не сулит.
Это было мнение президента Ассоциации мусульманских журналистов России Радика Амирова. Имя эксперта, представляющего на конференции в Иране Россию, известно. Это кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Виктор Надейн Раевский. По его словам, он прибыл на конференцию как на интересную научную дискуссию. Вот выдержка из его интервью российскому информационному агентству «Регнум». В наше время появилось много любителей отрицать и масштабы зверств, а то и сами зверства. Но эти господа забывают, что нацистская Германия была высокоразвитым государством. Существовала машинная система учета, ДЕХОМАК, совершеннейшая система учета, которая фиксировала и количество арестованных, и сосланных в лагеря всех типов, и конфискованное у них имущество, и количество уничтоженных людей. Все эти сведения попали в руки союзников по антигитлеровской коалиции, и подделать их совершенно невозможно. Поэтому само отрицание факта геноцида и Холокоста как его части просто неразумно. Вот что сказала конференции в Иране в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь Федерации еврейских общин России Тимур Киреев.
Я думаю, что многие люди в мире помнят высказывание Махмуда Ахмадинеджада о том, что Холокост – это выдумки сионистов. Я полагаю, что это мнение станет определяющим для итогов конференции, поэтому мы ожидаем лишь кощунственных выводов, свойственных вполне определенным политическим силам.
То есть вы, естественно, не ожидаете никакой сенсации, например, того, что президент Ахмадинеджад, если не признает Холокост, то хотя бы каким-то образом смягчит формулировки.
Преступления нацизма доказаны и закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского процесса. Так что ж мы будем теперь говорить? Ну, он такой был нацизм, но как бы не очень нацизм. Это называется смещение формулировок. То же самое, на наш взгляд, недопустимо. Так же, как смещать формулировки в отношении нацизма, невозможно говорить о смещении формулировок относительно Холокоста. Задвинуть в голову человека, который позволяет себе вполне невменяемые заявления, довольно трудно. Однако, наверное, думаем, что это все-таки какая-то своеобразная пиар-акция. Возможно, действительно продолжение этого карикатурного скандала. Может быть, можно допускать мысль о том, что Иран пытается смягчить свою позицию и отыграть какие-то очки в переговорах по ядерной программе. Мнение иранских властей вряд ли поменяется, независимо от итогов конференции. Тем более, что итоги конференции, на наш взгляд, почти наверняка будут полностью или почти полностью совпадать с мнением президента страны.
Говорил пресс-секретарь Федерации еврейских общин России Тимур Киреев. Одновременно с конференцией в Иране в Германии решили провести свой форум. Он посвящен истории Холокоста. А мероприятие в Тегеране продлится 2 дня. Итоговую резолюцию в присутствии президента Ахмадинеджада торжественно огласят во вторник. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 11 декабря. И вот вам главные темы второй половины часа. Кончина генерала Аугусто Пиночета. Почему смерть диктатора вызвала противоречивую реакцию в Чили? Почему именно фигура этого диктатора была так мифологизирована в советское время? 60 лет исполнилось знаменитому парижскому кабаре «Лидо». Какая там новая программа? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Москве открылся 3-й Всероссийский гражданский конгресс. В форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Главное событие конгресса – представление программы гражданского согласия. Следователи Генпрокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда допросили предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Допрос прошел в закрытой московской больнице, где Луговой находится на обследовании. Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в наркологическом диспансере в Москве выплатят компенсацию. Бывшие пациенты клиники получат по 50 тысяч рублей, семьи погибших по 150 тысяч. Жертвами пожара стали 46 человек. Решение о введении квот для иностранцев на торговлю на рынках требует проверки на соответствие Конституции, считает уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Сергею Ковалеву, известному российскому правозащитнику, ныне директору Института прав человека, вручена высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. Александр Козулин прекратил голодовку, которая продолжалась более 50 дней, объявила администрация колонии, где он отбывает наказание. В понедельник Александру Козулину запретили свидание с женой. Партия «Фатх» призывает главу палестинской автономии Махмуда Аббаса отправить в отставку правительство «Хамас». Сторонники Аббаса выступили с этим призывом после того, как в Газе были убиты 3 детей главы палестинской службы безопасности, близкого к главе автономии. Европейский Союз и ОБСЕ отказались признать референдум о новой конституции Нагорного Карабаха. За конституцию, провозглашающую независимость Карабаха, в воскресенье проголосовали почти 99% жителей этой непризнанной республики. Россия и США смогут продолжить уничтожение запасов химического оружия еще в течение 5 лет, до 30 апреля 2012 года. Об этом объявила в Гааге Международная организация за запрещение химического оружия. В Турции по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве в жилом доме, где живут военные и их семьи.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 11 декабря. В Сантьяго вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Он скончался накануне в возрасте 91 года. В последние годы против Пиночета были выдвинуты обвинения в нарушениях прав человека и финансовых махинациях. Он был вынужден вернуться на родину и даже находился под домашним арестом. Об истории жизни и правления одного из самых известных послевоенных латиноамериканских диктаторов мой коллега Кирилл Кобрин.
Смерть бывшего диктатора продемонстрировала, насколько расколото чилийское общество в своем отношении к прошлому. Его противники, люди, придерживающиеся левых и либеральных убеждений, не скрывают своей радости. Они собрались в центре Сантьяго, выкрикивали антипиночетовские лозунги, несли фотографии людей, исчезнувших и убитых в годы правления генерала, и даже танцевали. Говорит одна из участниц акции.
Правосудие должно будет ответить, почему он не понес наказание, но в сознании народа он давно наказан, и сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать: диктатор мертв.
В свою очередь, сторонники Пиночета провели траурную акцию около военного госпиталя, где он скончался. Несколько позже обе демонстрации столкнулись на улицах Сантьяго. Начались беспорядки, которые пресекла полиция с помощью водометов и слезоточивого газа. Аугусто Пиночету был 91 год. Последние годы он много болел, а недавно перенес обширный инфаркт и операцию. Власти Чили пока не объявляли о ранге похорон бывшего диктатора, но, судя по всему, это не будет официально. Церемония, сопровождаемая трауром. Скорее всего, Пиночета похоронят с военными почестями завтра. Аугусто Пиночет Угарте родился в 1915 году. Он был старшим из 6 детей. Пиночет закончил военное училище и в 18 лет поступил на службу в армию. В 1969 году он был назначен начальником штаба чилийской армии, а в 1973 году стал главнокомандующим. В сентябре 1973 в результате военного переворота возглавляемая им хунта пришла к власти. Заговорщики свергли социалистическое правительство Сальвадора Альенде. Сам Альенде погиб, защищая президентский дворец Ла Монеда. По некоторым данным, он покончил с собой. У хунты было много сторонников в Чили, недовольных социалистическими преобразованиями Сальвадора Альенде, 3 года президентства которого сопровождались экономическим хаосом, гиперинфляцией и политической нестабильностью. После переворота в Чили были отменены все демократические процедуры и права, запрещены левые партии, урезаны полномочия профсоюзов и введена цензура. Многие чилийцы левых убеждений, прежде всего политические сторонники Альенде и деятели культуры, вынуждены были эмигрировать. В стране сложилась практика тайных расправ над политическими оппонентами не только на чилийской территории, но и за границей. Погибли или исчезли около 3000 человек, говорит дочь Сальвадора Альенде.
Что ранит меня, так это то, что правосудие не свершится. Я бы предпочла ради моей страны и ее достоинства, чтобы Пиночета судили. Не жаль, что он умер в покое. Но дела все еще открыты, и процесс должен продолжаться. Пока дела открыты, не может быть никакого примирения. Мы должны помнить, что еще остаются пропавшие люди и семьи, разыскивающие своих близких. Это немыслимо призывать к примирению.
Пиночет проводил неоконсервативную экономическую политику. Его советниками были американские эксперты из так называемой Чикагской школы, следовавшие разработкам выдающихся экономистов Хайека и Фридмана. К концу 70-х, началу 80-х годов чилийская экономика быстро развивалась, а хунта стала медленно возвращать некоторые демократические институции. В 1980 году была принята новая конституция, и Пиночет стал президентом сроком на 8 лет. В годы его президентства экономическая ситуация в Чили снова ухудшилась и обострились социальные конфликты. В октябре 1988 года Пиночет организовал референдум о доверии к себе и проиграл. Однако власть он передал лишь два года спустя, зарезервировав за собой значительные привилегии и защиту от судебного преследования внутри страны. Поэтому неудивительно, что по требованию правозащитников и родственников жертв его режима иски против него стали появляться в других странах, прежде всего в Испании. О том, как здесь отнеслись к смерти бывшего чилийского диктатора, наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
У скончавшегося бывшего чилийского диктатора в Испании никогда не было друзей. Примечательно, что даже режим генерала Франко, просуществовавший в Испании до середины 70-х годов, не желал идти на контакты с Пиночетом, всякий раз отказывал ему в приеме. Франко опасался, что общение с такой личностью, как чилийский диктатор, может негативно сказаться на имидже Испании. Неудивительно поэтому, что именно испанская юстиция первой возбудила дело о преступлениях Пиночета. Это было в 1996 году, а в 1998 судебный следователь Бальтасар Гарсон обвинил бывшего диктатора в геноциде, терроризме и пытках и потребовал его ареста, после чего Пиночет, выехавший за границу на лечение, был задержан в Лондоне на 17 месяцев. Поводом для возбуждения дела послужило исчезновение и гибель в Чили в годы диктатуры ряда граждан Испании, в том числе священника Антонио Льедо. Смерть бывшего диктатора вызвала в Испании однозначную реакцию. Член руководства консервативной народной партии Густаво де Арестеги заявил, что ни один демократ в мире не может сожалеть о смерти диктатора. Любой демократ, любой нормальный человек испытывает к диктаторам лишь чувство брезгливости. Чилийцы избавились от диктатуры Пиночета, а теперь и от него самого, как зловещего символа этой диктатуры. Со своей стороны, парламентский спикер правящей в Испании социалистической рабочей партии Диего Лопес Гарридо считает, что восстановление демократии в Чили нельзя считать деянием Пиночета. Это заслуга чилийского народа. Чилийский народ никогда не прекращал борьбы за свободу и в конце концов заставил уйти Пиночета. И таким образом был положен конец убийствам, похищениям и пыткам тысяч людей. Нельзя забывать, что Пиночет был представителем фашизма 20-го столетия, зловещего режима, который не должен воскреснуть. Со своей стороны, спикер Единой левой коалиции, третьей политической силы в испанском парламенте, Гаспар Льемасарес, пожалел, что бывший диктатор так и не был отдан под суд за свои преступления.
Пиночет в 2000 году был вынужден вернуться в Чили, где с него вскоре был снят юридический иммунитет. Помимо нарушений прав человека, его обвинили в финансовых махинациях. От начала громкого судебного процесса его спас только преклонный возраст и состояние здоровья. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Генерал Хуан Эмилио Чейра, оставивший в этом году должность командующего вооруженными силами Чили, еще будучи на этом посту, признал, что во время правления Пиночета армия принимала участие в массовых репрессиях против противников режима. С генералом Чейра разговаривал в Варшаве корреспондент Радио Свободы Алексей Дзиковицкий.
Принято считать, что генерал Хуан Эмилио Чейра завершил реформу чилийской армии, избавив ее от наследия времен Пиночета. Каковы основные трудности такой реформы? Есть три проблемы. Первое – это переход от ненормальной ситуации, в которой функционировала армия, к нормальности. Нужно понимать, что мы оказались в других условиях, которые требуют совсем другого поведения. Во-вторых, в соответствии с этим изменить доктрину армии. И третье – действовать в соответствии с этой доктриной, научиться в нормальных, демократических условиях решать проблемы вооруженных сил, которые нередко имели место в прошлом. Генерал Чейра в 2004 году впервые официально признал, что во времена правления Пиночета чилийская армия принимала участие в преследовании оппонентов режима. Военные применяли пытки. Генерал заявил, что политическая ситуация в стране и мире не может быть оправданием для таких действий армии. А именно так чаще всего военные отвечают на подобные обвинения. Хуан Эмилио Чейра подчеркнул, что это признание было для армии трудным, важным, но необходимым. Когда командующий армией говорит такие вещи, он выражает не только свое мнение. Так можно было поступить только тогда, когда генералитет, высшие офицеры понимают, где были допущены ошибки и почему. Лишь в такой ситуации возможна реализация новой доктрины. Так что одних моих слов было бы недостаточно, если бы сама армия была не готова функционировать в новой демократической системе. Нередко можно услышать, что все военные режимы, хунты, хорошо снабжают армию, устанавливают высокие заработки для офицеров, для того, чтобы иметь возможность опереться на военных. Именно поэтому, как говорят, многие режимы так долговечны. Армия не хочет демократии. Согласен ли с таким мнением генерал Черри? Я думаю, что тяжело сравнивать ситуацию в разных странах. Из моего опыта следует, что во время военного режима в Чили так не было. При Пиночете мы не получали каких-то новых источников финансирования. Если закупалось оружие для модернизации армии, то это оружие нередко закупалось в кредит. Мы рассчитывались по этим кредитам аж до 2001 года. Так что я считаю, что военное правительство не обязательно поддерживает армию. Может, в каких-то других странах. Сказал Радио Свобода генерал Хуан Эмилио Черри, бывший командующий вооруженными силами Чили. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Генерал Пиночет был непростым диктатором. В начале 70-х годов, в эпоху жесткой идеологической конфронтации, его фигура и драматические детали военного путча в Чили были использованы пропагандой, прежде всего советской. В Советском Союзе режим Пиночета был антитезой режима Фиделя Кастро, и в испанское слово «хунта» в переводе всего-навсего «совет», «комитет», «собрание» приобрело однозначно негативный оттенок. Жертвой хунты Пиночета — лидер коммунистов Луис Карвалан, певец Виктор Хара, режиссер Себастьян Ларкон, автор фильма «Ночь над Чили», стали героями советской пропаганды. О мифологизации образа чилийского диктатора я беседовал с моим коллегой, писателем, обозревателем Радио Свободы Петром Вайлем.
Поскольку советская пропаганда усиленно занималась чилийскими социалистами, и в частности Сальвадором Альенде, то когда в 73 году случился переворот, тут получился такой нормальный общественный парадокс. Если советская власть за Альенде, значит мы против. Если они против Пиночета, значит мы за. И вот это вот нагнетание действительно по-настоящему драматических событий привело к тому, что, как вы хорошо помните, в начале перестройки Пиночет был едва ли не одним из самых называемых имен. Все говорили о том, что вот теперь нужен стране Пиночет. То есть, что значит нужен Пиночет? Это вот такой человек, который к ногтю взял всех коммунистов, а экономическую инициативу разрешил. Свободное предпринимательство и так далее. То есть, это получался в сознании российских или еще тогда советских либералов, это получился такой правильный диктатор. В глазах, повторяю, советской пропаганды, это был один из главных монстров. К этому, конечно, к этой мифологии добавился обмен Луиса Карвалана на Владимира Буковского. Напомню, что Луис Карвалан — это тоже один из соратников Альенде, который был в заключении Пиночетом посаженный на каком-то острове Дасон. Буковский, в свою очередь, был узник совести в Советском Союзе. Частушка была. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана, потому что советская пропаганда Буковского выставляла именно хулиганом и уголовным преступником, вовсе не политическим. Вот таким образом создался такой миф о Пиночете. Но интересно, что он был не только в Советском Союзе. С Пиночетом не стеснялись позировать перед фотоаппаратами такие люди, как там Маргарет Тэтчер, например. Великий писатель Хорхе Луи Борхес посетил Пиночета и пожимал ему руку. И это Борхесу стоило ни много ни мало Нобелевской премии. Это, нигде, конечно, это не написано, никто об этом слух не объявлял, но ни у кого не было сомнений, что один из величайших писателей 20 века Борхес не получил Нобелевскую премию только вот за это приветствие Пиночета. А Борхес объяснял, что Пиночет раздавил коммунистов у себя в стране, как надо было бы сделать у него в родной Аргентине. Таким образом, получилась невероятно сложная фигура.
На ваш взгляд, с мировоззренческой точки зрения, Пиночет — это обычный диктатор, или все-таки что-то выделяет его из этой бесконечной череды латиноамериканских вождей, генералов, которые приходили на протяжении всего 19 и 20 века к власти? Всегда это сопровождалось войной, репрессиями, пытками, жертвами. Недавно умер Стресснер на 95-м году жизни, парагвайский диктатор, просидевший ему власти огромное количество лет, и его смерть не вызвала, конечно же, даже и доли тех протестов, того шума международного, который сейчас вызывает кончина Пиночета.
Я не думаю, что Пиночет сколько-нибудь отличается от того же Стресснера или от других латиноамериканских диктаторов. Здесь мы сталкиваемся с другим мифом. Миф накладывается на миф. Вот на какой. Это миф о Симоне Боливаре. Это фигура выдающегося человека, полководца, государственного деятеля, который в конечном счете дал толчок к созданию независимых государств Латинской Америки, освобождавшихся там от испанского владычества, общества и прочих влияний, Симон Боливар, его фигура, нависает над всей латиноамериканской историей 19 и 20 века. Всем хотелось стать Боливаром. В Европе такой фигуры не было, потому что Наполеона разбили. Боливар торжествовал. Вот это сопоставимая фигура. Наполеон для Европы, Боливар для Латинской Америки. И именно Боливар, вот что называется, подкосил политику и экономику латиноамериканских стран. Потому что там сплошь и рядом, там и сям возникали генералы, возомнившие себя новыми боливарами. Новыми боливарами по ряду своих индивидуальных и общественных качеств они не стали, а затормозили развитие Латинской Америки на много-много десятилетий.
У вот этих чилийских политических процессов есть еще одна отличительная черта. Это довольно сильное движение сопротивления социалистического. Вот эти десятки тысяч мигрантов, которые разъехались по многим странам Европы, вот этот знаменитый лозунг «El pueblo unido jamás será vencido» – «Объединенный народ никогда не будет побежден».
Латиноамериканцы – люди темпераментные, очень общественно активные, и распространившись по всему миру, в первую очередь в Испании, они создали мощное лобби, мощное общественное антипиночетовское мнение. И не случайно, в конечном счете, ведь Пиночет в Англии был арестован по запросу испанского судьи Бальтазара Гарсона. Даже трудно говорить о человеке, при котором были убиты тысячи людей, говорить о положительной роли, тем не менее, она все-таки была. Я очень хорошо помню, как мой приятель, такой полудиссидент, еще в советские времена, говорил мне, ну вот как это так получается? Вот при Альенде Чили почти голодало. Пришел Пиночет, и на следующий день в магазинах появилось мясо. Ну, может быть, не так прямо, но некоторое экономическое чудо произошло. Впрочем, экономический прогресс был и при Гитлере, и при Муссолини. Вот поэтому советские и ранние российские либералы 80-х годов вот так возлагали некоторые надежды на фигуру, достойную Пиночета. И вы помните, что с Пиночетом любили сравнивать и генерала Лебедя.
А для вас это положительная фигура или нет?
Нет, конечно. Кровавый приход к власти со стрельбой и убийством законно избранного президента. Ну, о каком положительном можно говорить?
О феномене Аугусто Пиночета и мифологизации его образа я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это воспитательница детского дома из карельского города Кондопога Маргарита Слезова. Она награждена специальной медалью Уполномоченного по правам человека в России. Медаль называется «Спешите делать добро». А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Аугусто Пиночет. Противоречивое наследие чилийского диктатора и Россия». Тему обсуждаем с Игорем Фисуненко в 70-80-х годах с обкором советского радио и телевидения в Латинской Америке. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Знаменитое парижское кабаре «Лидо» отмечает свое 60-летие. На афишах «Лидо» празднично-танцевальная программа. Новые владельцы кабаре разработали стратегию развития своего музыкального театра, который обещает повысить его конкурентоспособность. Из Парижа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
«60 лет и ни одной морщины» – легендарная парижская кабаре «Лидо» отметила солидный юбилей. На протяжении 60 лет адрес 116 бис Елисейские поля указывается во всех путеводителях по ночному Парижу. Каждый вечер в «Лидо» льется шампанское, сверкают стразы и конфетти, колышутся перья и гремит музыка. История кабаре началась, когда братья Клерико открыли свой первый зал на Елисейских полях. Единственной и неповторимой звездой шоу была тогда в 46-м мисс Блюбелл, крошечная голубоглазая ирландка, которая дала танцевальному коллективу «Лидо» свое имя – «Блюбелл Гёрлс». Старожилы с ностальгией вспоминают первые годы существования кабаре. По их словам, и публика, и участники шоу вели себя тогда проще и непосредственнее, да и веселье было не напускным. В 76-м «Лидо» переместилось в зал попросторнее и остепенилось. 500 000 зрителей в год – это не шутка. И, может быть, в послевоенные годы шоу-программы и была раскованнее, сегодня она не знает себе равных по роскоши костюмов, декораций и спецэффектов. Когда речь заходит о кабаре, неискушенный зритель зачастую представляет себе канкан, переходящий в стриптиз. Однако, хотя танцы действительно важнейший элемент шоу «Лидо», в них нет ничего вызывающего. Художники и хореографы в первую очередь стремились создать сказочную феерическую атмосферу, ощущение праздника и легкомысленного веселья. Помимо вполне пристойной танцевальной программы, шоу состоит из акробатических номеров на льду и в воде, цирковых представлений с участием различных животных и визуальных спецэффектов. Последнее ревю, созданное в 2003 году художественным директором Пьером Рамбером, именуется «Bonheur», что значит «счастье». Через весь спектакль проходит одна тема – поиск счастья женщины. В четырех артистических картинах и, соответственно, в четырех фантастических декорациях танцоры Bluebell Girls или Du Bois дают представление во славу женщине в разных ее ипостасях – от фатальной вамп до романтичной барышни. Грёза о женском счастье сопровождает настоящая феерия света и музыкальных ритмов. Несколько месяцев назад Лидо лишилась своей легенды и музы. В возрасте 94 лет скончалась мисс Bluebell, которая до глубокой старости командовала танцевальной группой. Перед смертью неунывающая ирландка попросила положить ей в карман пачку Винстона и зажигалку. В новый век Лидо вступила не только с новым ревю, но и с новыми хозяевами. Семейству Клерико удержать на плаву кабаре оказалось не под силу. Как каждый вечер заполнять огромный зал заведения, более 1000 мест, потомки братьев Клерико так и не придумали. Компания Sodexo, взявшая семейное предприятие в свои руки, намеревается сохранить элитный профиль заведения, но при этом разработать новые маркетинговые стратегии, которые позволят привлечь в Лидо как можно больше посетителей. Особенно здесь рассчитывают на приезжих из США, Китая и Японии. Игнорировать Лидо не может никто, заявил новый директор кабаре. Перед лицом конкурентов, которых каждый год плодит индустрия развлечений, владельцам Лидо впору вслед за Лайзой Минелли бросить клич. Все в кабаре. Наталья Рудкевич для радиостанции «Свобода», Париж.
Продолжаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 декабря. Комментатор «Московских газет» сегодня пишет о случившихся в минувшие выходные пожарах в медицинских учреждениях, жертвами которых стали 54 человека. В двух случаях, по предварительной версии, причиной возгорания признан поджог. Во всех учреждениях до этого зафиксированы нарушения правил пожарной безопасности, решетки на эвакуационных выходах, пластиковая облицовка помещений и неисправности в проводке. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Лишь при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью, который вспыхнул в субботу вечером, удалось избежать жертв. Более 300 пациентов были вовремя эвакуированы, пишет издание «Газета». «Коммерсант» сообщает некоторые подробности. Пожар, вспыхнувший в ночь на 9 декабря в бытовом помещении на третьем этаже кирпичного трехэтажного здания Трояновского психоневрологического диспансера, расположенного недалеко от Твери, удалось обнаружить очень быстро. Благодаря этому медперсонал своевременно эвакуировал пациентов, а подъехавшие вскоре пожарные быстро потушили огонь. В результате пожара в психоневрологическом интернате в городе Тайгайта в Кемеровской области погибли 9 человек, а еще 15 доставлены в больнице. Как пояснил пресс-секретарь УМЧС Валерий Корчагин, пожарные прибыли на тушение своевременно в пределах 20-25 минут, что соответствует нормативу, поскольку интернат находится в 13 километрах от ближайшей пожарной части. С огнем пожарные смогли справиться только к 5 часам утра. Хотя интернат начал работать еще в годы Великой Отечественной войны, его здание было капитально отремонтировано. В нем была установлена пожарно-охранная сигнализация, а в апреле нынешнего года в нем проводились ревизии электропроводки и электрооборудования. По одной из версий сигнал тревоги был подан вовремя, однако персонал пытался справиться с огнем, и эта задержка в обращении к пожарным привела к трагическим последствиям. 17-я наркологическая клиника загорелась в ночь с 8 на 9 декабря, напоминают новые известия. Всего погибли 45 человек, в том числе две сотрудницы. Люди задохнулись ядовитыми парами от горящего пластика, которым был обшит коридор в больнице, сказал новым известиям начальник пресс-службы управления МЧС по Москве Евгений Бабылев. Эвакуации помешала заваренная на аварийном выходе решетка. Ее пришлось спиливать. На окнах тоже были решетки, но их можно было открыть ключом. Странно, почему медработники их не открыли. Кроме того, спасти людей помешал запоздавший звонок о чрезвычайном происшествии. Спасатели говорят, что маленькая площадь пожара, около 25 квадратных метров, несопоставима с числом жертв. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Как сказал новым известиям Евгений Бабылев, очаг возгорания находился в шкафу, который стоял в столовой. Рядом не было ни выключателя, ни проводки. По одной из версий, одна из пациенток подожгла в шкафу горючую смесь. Как уже предположили врачи больницы, женщина так мстила медикам, которые лишили ее наркотика. Версию, что мотивом поступка женщины могла быть месть врачам, которые, по ее мнению, применяли неправильные методы ее лечения, подтверждают и известия. В 28-м отделении не очень ласково обращались с больными, рассказал этой газете пациент больницы, который представился Сергеем. Это в платных отделениях к больным относятся нормально, а в бесплатных особо не нянчатся. Хотя там особых наркоманок и алкоголичек не было. В основном молодые девчонки лежали. Одним из виновных в трагедии, как считают столичные пожарные, является администрация наркологической больницы. Как рассказали «Времени новостей» в пресс-службе МЧС Москвы, в сентябре 2005 года в результате проверки больницы инспекторами Госпожарнадзора было вынесено 39 предписаний о приостановке функционирования больницы. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 11 декабря воспитательница детского дома карельского города Кондопога Маргарита Слезова. Она удостоена специальной медалью уполномоченного по правам человека в России «Спешите делать добро». Этой медалью награждены также посмертно обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская и бортпроводники потерпевшего в июле катастрофу в аэропорту Иркутска аэробуса А-310. Маргарите Слезовой 52 года, более 30 лет она работает воспитательницей детского дома. Во время беспорядков на национальной почве в Кондопоге погиб ее сын. Слезова обратилась после этого к жителям города с просьбой прекратить кровопролитие и не мстить тем, кого они считают своими обидчиками. У «Человека дня» Радио Свободы говорит сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина Елена Середа.
Маргарита Павловна в эти события потеряла своего сына. Он был убит как раз вот в процессе вот этих беспорядков. И несмотря на это, она по телевидению даже вот шли кадры, просила, чтобы вот эта смерть не явилась причиной для дальнейших каких-то массовых беспорядков, чтобы все успокоилось. Она говорила, несмотря на то, что я потеряла сына, самого близкого человека, я прошу, чтобы это не вызывало какие-то беспорядки, агрессию одних людей, одной национальности против другой и так далее. И она призывала к толерантности, к взаимопониманию. Вот эти вот качества как раз и вызвали такую мысль о том, что ее необходимо наградить вот этой медалью, потому что медаль как раз и называется «Спешите делать добро». В том, что она сказала, как раз прозвучал сигнал людям остановиться и успокоиться. Но эта медаль как раз учреждена уполномоченным в прошлом году. Второй раз мы вручаем такую медаль. Она правопреемник знака. До этого был знак за защиту прав человека. А эта медаль более высокого уровня, награда. Но вообще она очень доброжелательная, спокойная женщина. И мне даже показалось, что она творческая очень личность, потому что у нее очень много разных задумок она мне рассказывала. Для детей как раз, вот сирот, которые у нее находятся в детском доме, она организовывает с ними различные там конкурсы, пытается чему-то их новому научить. Но при этом она, конечно, была вся на взводе. Естественно, мы ее там успокоительными средствами отпаивали, потому что процедура-то не очень легкая, потому что пришлось снова все пережить. Кадры как раз прокрутили вот этих всех событий кондопогских, массовых беспорядков. И она это все снова увидела, расплакалась, вот она рядом сидела со мной. Для нее снова это было как бы стресс какой-то.
У «Человека дня» Радио Свободы говорила сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в России Елена Середа. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 11 декабря, над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера среды. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек, а вы оставайтесь на волне нашего радио и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». И как раз Дмитрий Волчек, как всегда, по понедельникам расскажет вам о заметных событиях в области культуры и искусства в последние дни. Среди тем его программы интервью с лауреатом премии «Русский букер» за 2006 год Ольгой Славниковой. Не пропустите. Всего доброго.
Сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать: диктатор мертв.
Третий Всероссийский гражданский конгресс объединяет правозащитников, оппозиционных политиков, независимых журналистов и предпринимателей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.